მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня наш гость Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы», сокращенно «Парнас», и премьер-министр Российской Федерации в начале 2000-х годов. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну и давайте мы начнем с событий вашей партийной жизни, и даже шире, жизни демократической коалиции. Вот в декабре эта коалиция провела форум и выдвинула вас на первое место в партийном списке «Парнас», ну, от которого будут идти все кандидаты, которые согласны с программой коалиции. Ну, во-первых, было много критики. Вот я вижу по социальным сетям, многие недовольны.
Не бывает без критики.
Да, вот вы можете нас убедить, что ваше лидерство на сегодня – это идеальный вариант?
Идеальных вариантов не бывает. Когда мы говорим о демократической коалиции, то у нас есть несколько лиц, имеющих, как мы говорим, федеральную узнаваемость. Только это важная вещь в нашей компании будет для того, чтобы в отсутствие телевизора на оставшиеся до сентября месяца можно было поднять узнаваемость нашего бренда партии «Народная свобода», то есть коалиции на базе нашей партии, и для того, чтобы мы будем еще предпринимать усилия, чтобы у кого-то еще уговорить с федеральной узнаваемостью также встать во главе списка.
Ну, а как вторые, третьи, четвертые, другие номера? Как это все будет распределяться?
Весь список будет формироваться через так называемые предварительные выборы, праймерис еще их называют, да, которые будут проводиться среди наших сторонников. Те, кто хочет в этом поучаствовать, могут сформировать будущую фракцию там, из 12 человек, 12
это
галочек можно, это минимум, да, ну, как минимум, как бы, мы начинаем с минимума, да, поэтому это так, это мы наметили на апрель месяц. За это время мы открыли наш сайт «Волна перемен», привязан к нашему партийному сайту, на котором будет развернута дискуссия о программных установках, о программных тезисах, какие-то, может быть, наши фундаментальные вещи, которые прописаны в нашей программе, люди захотят, наши сторонники захотят подкорректировать. Там же будут освещаться дебаты, которые будут проводиться среди наших кандидатов. Там же на этом сайте будет и регистрация проводиться. Она уже началась. Регистрация тех, кто хочет быть в качестве избирателей на наших предварительных выборах участвовать. И после Нового года начнется регистрация самих кандидатов. У нас очень много желающих, я имею в виду, с наших 5 организаций, поэтому я думаю, что будет больше 100 кандидатов участвовать в этих праймерис в качестве представителей тех или иных регионов, представители вообще, так сказать, люди, которые уже, так сказать, имеют политический вес, наработав его в наших организациях. Поэтому вот так. Поэтому я во главе списка, это вот такой консенсус, или я бы сказал, даже требование ко мне со стороны как моей партии, так со стороны всей коалиции.
Скажите, вот тут прозвучало как-то диссонансом заявление Леонида Волкова, одного из партнеров Алексея Навального, что он сказал, что было бы неплохо в нынешних условиях набрать 2%, ну, может, 3% госфинансирования получить. Это что, отзвук неудачи в Костроме?
Ну, я не считаю, что задача формулируется так. Задача формулируется у нас как раз набрать. Знаете, мы с социологами, например, подсчитали. В Российской Федерации без специальной агитации с нашей стороны, которую мы не можем сделать в связи с отсутствием телевидения, люди, которые за нас готовы проголосовать без агитации, просто зная, что мы идем на выборы, и зная, что власть будет эти выборы, ну, проводить более-менее, мы всегда знаем, что она плохо проводит, более-менее нормально. Вот таких граждан, которые готовы, главное просто убедить, чтобы они пришли на участок, примерно 6 миллионов человек. Это гораздо больше, чем проходной барьер 5%. Поэтому для 5% нужно 3,5 миллиона человек. Поэтому задача вполне достижимая. Поэтому эта задача – сформировать фракцию в Государственной Думе. Это наш первый этап. Второй этап – 17-й год. Во многих регионах участвовать в выборах, получить места в ЗАГС-собраниях многих российских регионов. И третий этап – это уже президентские выборы. После этого можно говорить о смене политического курса, если нам удастся вот в этом году, в наступающем 16-м году, если нам удастся убедить граждан, которые, ну, симпатизируют нам, что есть шанс, даже в ситуации, казалось бы, закатанности полной, что есть шанс, и поэтому будем убеждать, чтобы они пришли в сентябре месяце на избирательный участок и голосовали за нас.
Михаил Михайлович, еще один вопрос. А какова роль Алексея Навального вот в этой кампании будет? Он же сам не может баллотироваться, а кроме того, кажется, еще и специальный закон принимают, чтобы доверенные лица не могли в дебатах участвовать вместо кандидатов.
Ну, Алексей Навальный будет так, как и положено лидеру партии, будет агитировать за список. Сам он не может участвовать в этих выборах в силу этих обстоятельств, которые вы назвали правильно. К сожалению, это так. Поэтому мы тогда были бы вдвоем с ним, может быть, даже еще кто-то был бы во главе списка. Значит. Но, безусловно, мы все будем агитировать за наш список. Все будем разъяснять.
Михаил Ходорковский что будет делать из Лондона?
Ходорковский поддерживает нас. Он не участвует в нашей коалиции, но он поддерживает нас. Он это такое заявление сделал и весной еще, и сейчас, вот, когда мы проводили наш форум по объявлению, что мы идем на выборы, предварительные выборы. Поэтому у нас такое все. Вот с апреля месяца у нас конструкция, скажем так, сложилось, состоялось.
Атаки власти на Михаила Ходорковского вас не пугают? Сразу ему два уголовных дела хотят сделать. За одно якобы там заказные убийства, другое, получается, за революцию там чуть ли не призывает он к ней.
Скажу честно, что пугают эти атаки, потому что я считал, что уже власть осознала так, многие свои ошибки, и человек, отсидев 10 лет в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, и приговор неправосудный, что уже вроде от него, отстали. Он уехал, значит, и вроде все как бы забыли про него. А нет. И вот видите, такие уголовные дела в таких тяжких, тягчайших преступлениях обвиняют. Конечно, это немножко, так сказать, напрягает ситуацию и вообще, так сказать, мнение всех людей. А что же происходит с властью? Что она будет делать дальше, если вот на пустом месте или, например, посмертное расследование и осуждение Магнитского? Весь мир. Запрещено в мире судить умерших людей. Нет, в Российской Федерации судят умершего человека. Ну как это? Вот эти вещи, они, конечно, говорят о не очень нормальном состоянии умов наших руководителей, как раз такое происходит. И все правоохранительные органы, значит, все следственные органы, органы принуждения насилия, они все нацелены как чего-то где-то там не пропустить, чтобы лучше всех контролировать и так далее, и так далее. Подготовка к такому зажиму дальнейшему. Но я считаю, что ситуация, которая сейчас складывается, она все-таки заставит власти сделать более взвешенное решение, нежели чем закручивать гайки дальше.
Вы сказали сменить власть, а сменить власть с какими все-таки лозунгами? Вот программа «Минимум».
Ну, у нас вот, действительно, вы правильно говорите, у нас есть программа «Минимум». Программа «Минимум» – это с результатом формирования фракции в Государственной Думе. Так вот, программа «Минимум» для этой фракции будет, конечно, это инициирование отмены ряда законов, которые совершенно неприемлемы, такие как вот антисиротский закон, такие как вот та часть закона, которая связана с экстремизмом, по которой людей сажают просто так. Те вещи, которые сейчас вот приняты недавно были, уже первое осуждение произошло, это по как бы нарушению индивидуального пикетирования, которое не требует никаких разрешений. За это уже в тюрьму сажают людей. Это просто вообще...
Да, на 3 года.
Вот издевательство просто, посадили. Издевательство, да. Много разных законов, включая, там, скажем, отмену закона, который сейчас действует по замораживанию или отбиранию граждан пенсионных накоплений. Все вещи, связанные с новыми как бы там дополнительными налогообложениями, но это делается не законами, без обсуждения, а делается разные постановления правительства, включая там те же дальнобойщики, что-то еще где-то по чуть-чуть везде пособирают, везде потрывают. Конечно, это неприемлемая вещь. Это все мы будем инициировать отмену этих законов. И, конечно, будем инициировать принятие законов, связанных с снижением налогов, связанные с большей, скажем, или применением конституционных прав гражданами, такие как и связаны и с демонстрациями, с пикетированием, со всеми акциями протеста. Конечно, все те законы, которые могут облегчить жизнь граждан в этот кризисный период. Страна должна будет выйти из кризиса. Сегодня люди просто выживают. И все, что мы сегодня слышим, вообще нет никакого, скажем, там, взгляда в будущее у нынешней власти. Поэтому мы это будем все инициировать, попав в Государственную Думу. Программа более глобальная, это глобальные изменения. Фактически, я вам скажу так, вот попав в Думу, а потом уже расширив свое представительство власти, вот, и взглянув на послание Путина последнее, там можно посмотреть, что практически все названные им инициативы, которые нужно принять, это все взято из нашей программы 2000 года. Фактически страна по кругу вернулась вновь в 2000 год. Практически все те реформы, которые...
Сказка о потерянном времени.
15 лет перечеркнутого времени. Просто. Хотя Путин и говорит, что там ВВП удвоилось. Это, конечно, не так. Никуда ВВП не удвоилось. И последние 3 года, как минимум, уровень жизни граждан падает, а в следующем году будет еще меньше.
Да, вот, кстати говоря, о жизненном уровне. Тут, кстати, вот некоторые ваши коллеги считают, что Россия вошла в тяжелейший экономический кризис, какого не было, ну, лет 10 и, может, и больше. А вот у меня есть данные Росстата за ноябрь. Там реальные зарплаты минус 9%, доходы реально располагаемые минус 5,5%, инвестиции, ну, примерно минус 5%, розничные продажи к ноябрю прошлого года на 13% упали. А что это значит вообще?
Это означает, что нет источников роста вообще, и их не предвидится. Более того, главное препятствие вообще к любому росту и стабилизации – это отсутствие доверия между властью и гражданами, между властью и той частью граждан, которая называется бизнес. А предпринимательство, частное предпринимательство – это и есть движитель развития. Это оттуда идет инициатива, оттуда идет источники роста.
А в России же 70% государственного сектора уже.
В том-то и дело. Вот видите, у нас идет трансформация в эту сторону, и государственное все такое коррумпированное. Поэтому проблемы только умножаются, и ничего не предвидится. Те слова, которые вновь Путин сказал, что будем снимать бюрократические барьеры, ну, просто после слова уже никто в это не верит. Даже никто на это внимание не обратил. Потому что это уже говорится, каждый через день об этом говорится. А бизнес все больше давится, и душится, и в тюрьмы сажается. И люди уезжают за границу. Поэтому отсутствие какого-либо доверия, не говоря уже про иностранных инвесторов, даже с российскими инвесторами, конечно, оно не может не сказаться на экономическом росте. На возможности выхода из кризиса. Государственные инвестиции, значит, печатание денег. Пока Путин, видно, держится за линию той формулы, которую еще мое правительство провозгласило. Макроэкономическая стабильность – это основа для всего.
И поэтому... Да, на пресс-конференции он сказал, что, в общем, правительство работает, Центробанк работает, у него, как видится, претензий нет к нему.
Да, и он эту формулу держит. Нашу либеральную формулу, которую мы внедрили в жизнь, начиная с 2000 года.
Жить по средствам.
Жить по средствам. Путин только сейчас об этом вспомнил. Но... При этом разрушены или ликвидированы все источники возможного даже финансирования инвестиций. Прибыли, которые являются для российских предприятий, как правило, традиционным источником инвестиций, нет и быть не может в этой ситуации. Заимствований внутренних никто денег не дает. Заимствований внешних, рынки все закрыты, которые можно было бы обеспечить, в том числе инфраструктурные преобразования. Это исключено. Но остается одно – резервные фонды. К концу следующего года резервных фондов не будет. Путин, правда, намекает, что я буду дальше сокращать расходы. Тогда, граждане, затягивайте пояса дальше. И пенсионеры в том числе, и работники бюджетной сферы, и военные со спецслужбами, с полицейскими. Потому что то, что происходит сейчас, и то, что происходит с нефтяной ценой, и зависимость, которая выросла глобальным образом просто за эти 15 лет, она, ну, там, с 30% выросла, там, я имею в виду формирование бюджета, доходы бюджета, сейчас 52%, около этого. Конечно, полностью страна зависит. И поэтому, когда говорят о могуществе Российской Федерации, и как можно говорить об этом могуществе при этой власти, когда все могущество зависит от того, какой итогов торгов нефтью в Лондоне. Или когда все могущество зависит от решения ФРС, как сегодня. Значит, рубль вновь пошел вниз. С учетом этого, не только нефть, но и решение Центрального банка США по своей валюте влияет таким образом полностью, впрямую влияет на состояние нашей, стабильность нашей национальной валюты. Это говорится о том, что власть просто завела страну в тупик.
Если есть еще речь о том, что может упасть добыча нефти процентов на 10-20 из-за недоинвестирования, это тоже еще один удар возможный.
Именно так. Плюс в следующий год бюджет при цене на нефть 50 сбит с 3% дефицитом, так как требовал Путин. Они исполнили его требования. И Дума не стала даже пересматривать. Помните, как он крикнул на депутатов во время, два раза повторил, не больше 3% ВВП дефицит. Такой бюджет и принят, он подписан. Так это стало возможным благодаря увеличению налогов на нефтяной сектор. Это означает, вы сказали про недофинансирование. Да, там не с чего финансировать, инвестиции не с чего финансировать. Что «Газпром» сказал? Что все, восточное направление, восточный фронт не удался, вновь переключаемся на западный фронт.
Что китайцы делают? Подвели.
Китайцы подвели, денег не дали. Вновь поняли в «Газпроме», надеюсь, и в коридорах власти, в высших коридорах поняли, что это вот пропагандистская шумиха, которая была вокруг Китая, мы переключаем оттуда туда. Это ничего не работает. Все, уже сегодня это ясность есть. Сами вы это признали. У нас наш рынок, половина торговли России – это Европейский Союз. И все будущие поставки и инвестиции к нам – это Европейский Союз. Это наш естественный партнер, а не как за какое-то заигрывание с другими странами, которые сами находятся еще в стадии такой, ну, трансформации.
Михаил Михайлович, а что происходит вот в пенсионной сфере? Вы уже затронули этот раздел, там, что накопительную пенсию, так сказать, опять конфисковали у людей. Собственно, получится так, что у них будут отбирать все больше и больше. Все-таки я помню такое правило, о чем Гайдар когда-то говорил, что самые слабые, они страдают самыми первыми.
Так и есть, так и есть. И смотрите, значит, ничего такого не происходит, там никто ничего не реформирует. Но то, что происходит с существующей системой, из-за кризиса, первый фактор, падает заработная плата населения, растет безработица. По статистике она не сильно растет, но люди работают, много людей работают не полную рабочую неделю. Они получают мало. Отчисления в пенсионный фонд идут от фонда заработной платы. Естественно, дыра, которая была всегда, эти все годы, вы помните, мы говорят сейчас о том, что все нужно пенсионный возраст повышать, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Эта дыра увеличивается. В этом году она еще больше увеличилась.
Там еще демография добавляет.
Добавляет демография. Количество пенсионеров растет, количество работающих падает. Это, об этом мы знали еще в 2000 году, когда принимали программу. Но все это заброшено. И та система, которая была нами внедрена с учетом накопительного элемента, позволяла гражданам, работающим сегодня, формировать свое будущее и быть менее зависимыми от государства и быть ответственным за свой преклонный возраст, когда они выходят на пенсию. Сегодня, значит, это уже не работает. Сегодня полностью советская система со всеми изъянами уже сегодняшнего дня добавлены к той. Плюс на следующий год в бюджете предусмотрена, или оценка дана, что будет примерно 7% инфляция, индексация пенсии будет 4%. Это по действующим пенсионерам. Это означает, что уже законом заложено реальное сокращение доходов пенсионеров. Реальное сокращение их возможности приобретения товаров первой необходимости. Они и так не могут ничего приобрести на существующие пенсии. Поэтому затягивание поясов уже началось. Но если все будет продолжаться так, как есть, я имею в виду, это политика, а все идет к этому, то в следующем году будет тяжелее. И у Путина будет выбор: или сохранять резервы и отбирать у пенсионеров последние деньги, чтобы у него в кармане, ну, я имею в виду, на распоряжение, на чрезвычайную какие-то события были средства, или истратить эти резервы для того, чтобы удержать хотя бы этот уровень пенсии и заработных плат бюджетников.
А что будет действительно вот в экономике, если взять, как говорят, проесть резервный фонд? Вот он кончился. Что происходит дальше?
Все. Потому что все страны живут для финансирования своего дефицита. А обычно с 3% дефицита – это нормальный дефицит. Для этого существуют источники. Их всего три бывает. Это внутренние заимствования, внешние заимствования и приватизация.
Ну так, может, продавать начнут что-нибудь?
Вот, Путин намекнул об этом. Но в этой ситуации, в ситуации глубокого кризиса, я согласен с коллегами, которые именно так называют и его так классифицируют, глубокого экономического кризиса, продавать за бесценок, это фактически продавать родину-мать, что называется. Это такая преступная приватизация. Но все утрачены, как я сказал, доверие утрачено из-за внешней политики. Потому что у нас сегодня нет внешней политики. Внешняя политика – это часть внутренней, покрашенная во внешние цвета.
Ну как, война, еще война.
Война и война. Вот это внешняя политика. Да, она направлена вся на внутреннюю политику. Но это часть политики разрушила возможности для развития. Нет источников развития. И их не предвидится просто.
Да, печальная картина. Михаил Михайлович, а вы не думаете, что могут позвать, как об этом говорили в конце года, например, Алексея Кудрина, так сказать, усилить власть, усилить правительство, провести, так сказать, какие-то более решительные меры, связанные с бюджетом и с экономией, то, что он сам предлагал. Ну, может быть, смягчить, кстати говоря, этот конфронтационный курс, который сохраняется. Кстати говоря, он как-то повернул с Запада, Соединенных Штатов, больше на Турцию теперь.
Ну, смотрите, говоря о бюджетной политике, Путин сейчас ведет политику жесткую, не менее жесткую, чем Кудрин. Просто есть политические разногласия. Кудрин говорил, за что его уволили, за то, что нельзя такие большие военные расходы делать. А Путин говорит, нет, мы будем в другом месте сокращать. Но то, что сегодня принятый закон по бюджету, он пускай не реалистичный, потому что другие сделанные предположения не очень правильные, в том числе по цене на нефть. Но политика проводится жесткая монетарная политика. Самым жестким монетаристом оказался Путин на сегодня. Он проводит нашу либеральную формулу. Но при этом в либеральной жизни мы дружим со всеми и демонстрируем поддержку предпринимательства, и на самом деле это делаем. И укрепляем доверие с инвесторами, доверие с предпринимателями. Путин это все перечеркнул, растоптал, но держит жесточайшую монетарную политику. Поэтому эта политика получается вредной в этой ситуации. Она не может так работать. Потому что вторая половина не существует этой либеральной формулы. Поэтому я и говорю, что следующий год это просто уже тупик.
Монетаризм без развития.
Без развития, да. Монетаризм без развития. Да. Потому что нет этого фундамента, который монетаризм создал бы для того, чтобы потом на основе предпринимательской инициативы и поощрения свободы в экономике, значит, для того, чтобы потом уже сделать рывок. Так, как у нас получалось 6-7% рост в начале 2000-х.
Так не позовет Кудрина, сам справится.
С этой целью, которую он ставит перед собой, стараюсь справиться сам.
Хорошо, еще один вопрос. Это все-таки всех волнует там, что с курсом доллара и так далее. Я вот вижу, что и до 100 прогнозируют на 2016 год. Действительно, может уже до 100 дойти?
Ну, я думаю, что нет, по той простой причине, что сейчас это очевидно, тот коридор, который у цены на нефть существует, и как предсказывает на весь следующий год, что примерно так это будет. Да, это может опуститься и ниже, поскольку уже я слышал, что возможно, что и 28 цена, может быть, 28-32.
Нефти, да?
Нефти, да. Какой-то период времени это означает, конечно, что дальнейшее ослабление рубля неизбежно в этом случае. Поэтому других цифр, думаю, до 100 не дойдет, но других цифр надо ждать. Такое вполне возможно.
У нас в России ведь есть еще одна проблема, связанная вот, собственно, с газом. Да? Там турецкий поток теперь приостановлен, южный поток закрыт годом раньше. Остались какие-то варианты нового этого строительства. Как вы думаете, Запад пойдет на то, чтобы разрешить там строить вот какой-то второй северный поток?
Вот сейчас дискуссия с тем и началась. Uh-huh. Это пробивают немецкие соцдемократы в главе со Шрёдером. Но он теперь в тени. Но это его, это «Газпром» делает. С этой социал-демократической партией в Германии, значит, они пробивают и инициируют это для того, чтобы был второй северный поток. Сейчас идут дебаты и в Брюсселе. Сегодня, кстати, идет это обсуждение в том числе в краткой форме. Итальянцы сильно очень возмутились, что итальянцам не разрешили южный поток, а немцы вроде ставят вопрос о северном потоке 2. Но, насколько я знаю, правительство Германии нейтральную позицию занимает на этот счет.
То есть это такая зависшая тема?
Я думаю, что зависшая, да.
А что будет с социальными расходами, с медициной? Вот особенно людей это волнует. Ведь такое впечатление, что кризис здравоохранения углубляется.
Он углубляется, но в силу общего кризиса, социально-экономического кризиса, эта составляющая увеличивается с каждым годом. Если посмотреть бюджет, как раньше мы называли расширенную правительство, сегодня называет, так сказать, вся бюджетная система, то посмотреть всю бюджетную систему страны, и то за последние два года расходы на здравоохранение сократились на 15%. На 15%. За это же время расходы на оборону увеличились на 33%. На оборону и весь силовой блок.
Приоритеты понятны.
Приоритеты понятны, да. Поэтому сегодня бюджет состоит, это финансирование силового блока, включая там все службы, все там, значит, и обороны, и все спецслужбы. И плюс огромный трансфер пенсионного фонда. При таких даже не удерживается пенсия в этом же уровне, как они сегодня есть. Вот, пожалуй, это бюджет выживания. Но выживание, видите, как с милитаристской такой направленностью.
А можно было бы изменить бюджет, если бы власть серьезно боролась с коррупцией? А то вот, когда Путина спрашивают там про чаек, он говорит, чайки, вот, ну что там, и уходит от ответа там про всякие махинации, связанные с детьми генпрокурора под его прикрытием и так далее. И таких тем довольно много, там и господин Шамалов теперь всплывает, и другие известные, так сказать, близкие к власти Ротенберги. Вот все это да, дало бы принципиальные изменения в бюджете, в жизни страны, если бы была другая борьба с коррупцией?
Все это за один год не делается, потому что все это глубокие вещи. Одна вещь – это распределение бюджетных средств на разные проекты, то есть инвестиционные проекты. Сегодня этой темы уже нет, поскольку нет инвестиций. Сейчас инвестиции Путин должен был...
Ну, госзакупки есть.
Госзакупки минимальные. Вот там, ну, это не есть, наверное, там коррупция, но не такая большая, поскольку объемы текущих госзакупок не такой большой. Куда инвестиционный проект огромный, вот там гуляй, что называется. Там многие гуляли, там и гуляют. Да, поэтому эта тема существует. Другое, то, что вы говорите о вновь вырученных олигархах нового поколения, это, безусловно, передел собственности. Конечно.
Да, о которых Борис Немцов много писал.
Конечно, скажите. Это передел собственности. Отсюда у нас и нет экономического роста. Отсюда у нас и нет доверия. Потому что это очередной передел собственности, зажатие нормального бизнеса, честного бизнеса, который платит все налоги, просто превращение их в каких-то там прислугу какую-то, значит, да, и отбор собственности от этих предпринимателей и концентрация в руках своих людей. Все. Эти люди не умеют управлять. Они умеют просто деньги считать. Управлять не умеют. И в условиях отсутствия источников финансирования бюджет больше не может им давать столько денег, как давал в последние годы. Поэтому и у них ничего не получается, и не получится.
А что вы думаете о движении дальнобойщиков, вот, которое было инициировано фактически властью, когда ввели, в общем, не подготовившись эту оплату по системе Платон проезда тяжелых грузовиков? Вот Путин эту систему фактически поддержал. А как вы к ней отнесетесь? Теоретически и практически?
Ну, он поддержал, но при этом правильно оговорился. Тут ему подсказали, что есть еще и транспортный налог. Поэтому это выглядело вот до его сегодняшнего, ну, когда он там на той неделе сказал, значит, там, да, об этой фразе, то это выглядело, значит, как какая-то такая исправление ситуации. Сегодня.
Отменить транспортный налог.
Да, потому что до этого это все просто вот как будто собирают поборы вот со всего. Что можно, там и
поберут. Из воздуха.
Там из воздуха и собирают. Да, здесь сюда и пенсионное накопление, сюда, значит, да, и поднятие налогов нефтяникам. Везде, где можно, где кто-то еще жив, у них отобрать. Вот посчитали, что дальнобойщики живой бизнес, значит, да. Вот еще, так сказать, им поставили. Да, транспортный налог существует. Можно вообще его отменить, можно все поставить платить.
А так и обещали, ведь, что через акцизы будут брать, собственно, транспорта.
В том-то и дело. Акцизы – лучшая форма сбора средств с транспорта.
Ну да, больше ездишь – больше платишь.
Конечно, больше едешь – большая машина, у тебя больше потребления бензина или солярки. Поэтому это все сразу замеряет. Через твой двигатель и количество его работы это двигатель замеряет все. Значит. Поэтому это самая лучшая форма. Но поскольку это все как-то вот... не получилось, значит, да, поэтому вот разные формы вводят, поскольку разные источники пропуска этих денег существуют, через там одни фонды, другие фонды.
А те Ростехнологии решили тоже заработать.
Да, и вместо того, чтобы все это еще делать через закон, поскольку это формально, это относится к категории налогообложения, делают разными регулирующими актами постановления правительства. Такие поборы. Полулегально. Поэтому отношусь к этому отрицательной форме, как это делается. А то, что дальнобойщиков просто дурят, значит, всякими этими рассказами. Но они сами еще тоже не созрели. У нас есть члены партии дальнобойщики. В двух регионах, как минимум, у нас там они даже один из них руководитель регионального отделения. Вот. Но они пока наш-то либеральный, значит, он знает, где источник зла. Но другие, когда они все собираются вместе, они говорят, вот вокруг Путина собрались балбесы, значит, давайте мы пожалуемся ему, и пусть он ведет порядок. Примерно так сейчас и получается. И вот его последние слова на этот счет, они вот как раз об этом говорят, что он все-таки дошли до него эти слова дальнобойщика. Он сказал, давайте отмените транспортный налог. Тогда вроде все это может успокоиться.
А вообще, мне кажется, что либеральное движение мало внимания уделяет вот этим социальным протестам. Все-таки за последний год их было немало. Смотрите, и медики были, и вот водители там где-то в регионах там по застройке постоянно идут конфликты. Вы не пропускаете такую возможность объединиться с теми категориями людей, которые вот раньше любили Владимира Владимировича Путина, а теперь, может быть, что-нибудь поняли?
Мы не делаем ничего популистского, значит, те люди, которые осознанно и понимают конструкции, понимают наши идеи и наши формулы развития, которые мы предлагаем, эти люди к нам присоединяются. Как я сказал, у нас есть дальнобойщики, есть у нас. Но когда разговаривали наши активисты с дальнобойщиками, которые здесь около Москвы концентрировались, то у них однозначная позиция. Мы не хотим никакой политики, мы хотим, чтобы вот уговорить Путина отменить там, это наказать тех, кто там плохо сделал. Они не созрели для какого-то протеста или для защиты своих прав политическими способами. Поэтому те из разных социальных групп, те граждане, которые понимают, где же суть проблемы кроется, они вступают к нам в Парнас и работают вместе с нами по защите своих конституционных прав и формулированию своего будущего, то, что сейчас во время предвыборной период мы будем вместе с гражданами формулировать на нашем сайте «Волна перемен», будем формулировать как раз это будущее.
Михаил Михайлович, а, кстати, о протестах. Почему за 15-й год, в общем, не было, ну, с момента гибели Бориса Немцова и вот этой траурной акции после его убийства, не было ни одной серьезной такой акции протеста, хотя, в общем, поводы были, но страна все-таки вмешалась в войну на Ближнем Востоке, и большого удовольствия, мне кажется, люди не испытали от этого.
Именно по этой причине, что люди не готовы протестовать в защиту своих конституционных прав, именно поэтому мы и не инициировали. Вот один раз Алексей Навальный попробовался, инициировал, значит, протестировал ситуацию в Марьино, тоже немного народу. И плюс это к Марину. Я, во-первых, категорически против, чтобы ходить на... чтобы мы, демократическое движение, мы ходили на митинги, демонстрации, значит, где-то там в пригородах. Или там, ну, не в центре Москвы.
А там тоже избиратели живут.
Вопрос не в избирателях. Это символ. Когда мы идем на улицу, мы говорим о наших требованиях, мы разговариваем с властью. И мы хотим, потому что это наш город, это наша страна, чтобы быть в центре внимания. Поэтому наше требование всегда было и будет. В центре города.
Мы провели небольшой опрос москвичей. Собственно, какие события прошедшего года их волновали? Что было главным? Давайте мы его включим.
Что для вас было главным событием 2015 года?
2015 года – начало войны с Сирией. Ну, потому что это опасно очень. Опасно для страны, опасно, это типичная авантюра.
То, что я остался на работе и не попал под сокращение.
Операция контртеррористическая Сирия наших военно-космических сил.
Главного еще ничего нет, вот мы ждем следующего года, сказали, что пенсии повысятся.
Ну не знаю, война в Сирии, наверное, как бы то, что туда ввели войска, там начали как-то бомбить ИГИЛ.
Закрыли вот эту турецкую границу. Я давно хотела, чтобы эту границу они закрыли. Я рада, и у нас тоже и в Дагестане, и в России в целом не будет этого хабистия.
Пожалуй, то, что Крым присоединили, вот это самое. И события в Сирии, Турции, вот это вот все.
Мы победили Турцию.
Все, что связано с курсом рубля, с нашей экономикой, скорее всего, это.
Главное, мы, по-моему, осознали, что мы Крым все-таки к себе присоединили, наконец. Сирия – главный вопрос, да. Потому что последствия еще прям предстоит ощутить. Наверное, Сирия, мне кажется, вот событие прям года будет.
Кризис у нас в стране, сложности.
Хороша та страна, где люди могут не задумываться о том, кто ими управляет и как они это делают, чтобы у них хватало времени на близко.
Ну что, Михаил Михайлович, каков ваш комментарий? Адекватно же люди, в общем, говорят?
Адекватно. Каждый по-своему. Каждый по-своему воспринимает, особенно там крымские дела, значит, да. Или вот турецкую границу закрыть, значит, да. Это вот такие своеобразные, конечно, вещи. Но там другой волнует женщина. Она говорит, из Дагестана меня волнует как раз фундаменталистское движение, значит, в исламе. Это волнует, значит. Поэтому как раз это связано с борьбой с ИГИЛ. С этой угрозой, террористической угрозой. Поэтому я думаю, что говоря о внешней политике, а я говорю, что внешняя политика – это часть внутренней в Российской Федерации сегодня, это очень важная вещь.
Я вообще... Украину, смотрите, не упомянули совсем. Такое впечатление, что память стирается, хотя там война не закончена, и неизвестно, что еще будет в Донбассе. Собственно, конфликт не урегулирован, Минские соглашения не выполнены, соответственно, санкции не сняты.
Мы просто вот вначале сказали, что мы будем делать и как люди воспринимают. Когда я сказал, что 50% населения, или там больше 50%, потому что опросы были, социологические опросы на эту тему, получают или используют в качестве источника информации это телевизионные каналы. Ну, в основном это пропагандистские государственные каналы. Других там и особо и люди не смотрят. Поэтому вот этот спектр средств, который вы показали только что, как раз связан как раз с этой категорией людей. Вот один человек сказал, вот работу не потерял, ну и хорошо. Значит, он работает, наверное, с интернетом и понимает, значит, как что главное в жизни для него. А другие, видите, значит, на каких-то этих эмоциях, значит, да. Вот Крым присоединили, он радуется.
Другой,
значит,
год назад.
Да, он забыл уже, когда это все это было. Да. По-прежнему, значит, он в эйфории находится. Вот. Но возвращаясь вот к сирийским событиям, я, во-первых, считаю, что Россия должна участвовать в антитеррористической операции.
Мы... Все-таки вы считаете, что туда надо ввязываться, в эти дела сложные на Ближнем Востоке?
Есть два фактора, которые обязывают нас это делать. Один из них — это наше международное обязательство и ответственность международная, потому что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы вместе с другими странами этой пятерки отвечаем за безопасность в мире. Угроза цивилизованному миру — это исламское государство, так называемое. Это террористическая, жесточайшая террористическая организация с какими-то там зверскими какими-то там повадками и действиями. Конечно, это угроза цивилизованному миру.
Но Путин же не за этим туда пошел. Да, пошел это, туда это, за тем, это чтобы другое. Переключиться с Украины это, на это, новую, это, новую
вы,
реальность.
Вместо меня вы уже отвечаете на эту поставленную задачу. Значит. Да, поэтому мы должны быть. Вторая причина. Этот ИГИЛ уже в Афганистане. И уже пару городов на севере Афганистана, которые граничат с Узбекистаном и Таджикистаном, уже там. Это означает, что очень скоро возможны и прямые столкновения. У нас в Таджикистане, вы, наверное, помните, стоит 201-я наша дивизия, которая охраняет Россию и все СНГ от потока террористов и наркотрафика. И поэтому, значит, опасность есть. У нас прямая угроза российским гражданам от этого ИГИЛ. По этим двум причинам мы должны. Но форма участия выбрана неверная. Вот это вот постоянное утверждение, через слово Путин везде говорит, легальный президент, легитимный президент Асад, вообще это уже какое-то такое заблуждение. И такое упорство в этом заблуждении, конечно, оно приводит вот к проблемам. Но, вы видите, уже его практически переубедили. Он понимает, что нельзя уже по-другому вести себя таким образом. Значит, да. И уже как будто бы готов взаимодействовать с международным сообществом. И вот приезжал госсекретарь Керри, и Путин вчера, вот когда эти дни он высказывал разные соображения по поводу Сирии. Да, теперь уже он готов, как я и предполагал еще полгода назад, не полгода, в сентябре, в октябре, когда началось все это, что Путин может отказаться от поддержки Асада. Да, и, видимо, в этом случае будет компромисс. Я очень скоро надеюсь, что Российская Федерация встанет в один ряд в международную коалицию по борьбе с ИГИЛом, а не будет поддерживать Асада и в том числе бомбить, значит, то, что называется там умеренная оппозиция и, так сказать, демократически настроенная часть общества в Сирии, которые занимают позиции, которых расстрелял в 2011-2012 году Асад. Почему он и признан Организацией Объединенных Наций как совершивший преступление против человечности. Поэтому с ним никто не может за стол сесть по этой причине. Он никогда не был легитимен и так, поскольку он пришел к власти как сын бывшего руководителя Сирии. А тот бывший отец руководителя Сирии пришел к власти в результате военного переворота. И поэтому нам никакой легитимности изначально не было. Люди терпели просто, ну, смирились. Но когда он начал расстреливать людей, значит, мирные демонстрации, то уже все уже.
Ну, Михаил Михайлович, это в некотором смысле такая теория, возможно, она реализуется, возможно, и нет, но есть ведь практика. Последствием вмешательства в сирийский конфликт для России стала гибель людей, вот этот взорванный самолет, не полезли бы, значит, люди бы живы были, раз. Во-вторых, конфликт с Турцией, не летали бы над их территорией неоднократно, не нарушали бы воздушное пространство, не бомбили бы этих туркоманов, о которых Владимир Путин только недавно, как выяснилось, узнал. Наверное, значит, вот этой вот конфронтации с Турцией, с экономическими последствиями тоже не было. Вот как выходить из этого кризиса, тех же отношений с Турцией, например?
Ну, говоря о этом конфликте или в этом напряжении с Турцией, надо сказать, что действительно российские самолеты нарушали регулярно, систематически. И Турция об этом неоднократно уведомляла российскую сторону. Относились просто к этому, как я теперь понимаю, здесь так легковесно. И продолжали нарушать. Но в Турции тоже руководитель, значит, по типу нашего Владимира Путина. Вот. И он решил, так сказать, тоже показать, кто в доме хозяин. Значит, не стал терпеть этого. И перебрал, что называется. и отдал неверной команде. А мы так понимаем, что он отдал команду. По крайней мере, так интерпретируется в нашей прессе. Ну и в интернете примерно то же самое. Поэтому здесь обе стороны виноваты. Обе виноваты. Ну, конечно, даже если Путин, я имею в виду российские военные, нарушали границу, но такие меры, конечно, недопустимы, как просто уничтожить самолет. Это одна составляющая. А то, что дальше пошла просто истерия по закрытию границы, по запрету товаров, ну, это я просто считаю, это истерия. Просто.
Туризм губят.
Туризм и так далее, и так далее. Да, у нас и так все плохо. И в этой ситуации еще заниматься такими вещами.
Просто есть расчеты, что 1-2% инфляции на следующий год добавит вот эта антитурецкая компания.
Добавит. Дальнобойщики добавят. Турецкая компания добавит, да. Они говорят, 7% не будет никаких семей, будет больше.
Про инфляцию. 7% это никто не верит. Да. 15% есть в прогнозах. Да и да. То как-то, знаете, сомнительно.
Как считать?
А вот про Украину. Так. Все-таки с Донбассом что будет? Вот эти мирные соглашения, значит, минские, они не реализуются, во-первых. Во-вторых, Россия, я так понимаю, ужесточает экономический режим отношений с Украиной с 1 января. То есть, в общем, еще и украинских товаров многих теперь не будет. Собственно, их уже в значительной части нет.
Прежде всего, что о минских соглашениях и о Донбассе. Но давно уже ситуация руками Путина переведена в такой тлеющий конфликт. Это удобно, видимо. Значит. Но вышло так, что те санкции, которые были в результате агрессии на востоке Украины, введены Европейским Союзом, в первую очередь, наиболее чувствительными, и другими странами, они оказались более чувствительными, чем предполагалось. А в совокупности с падающей нефтью, это просто такое, ну, убийственное. На самом деле у российских властей выбора практически нет. Нужно
хорошо бы уходить, да?
Нужно прекращать это все. Да. И я вижу.
В смысле, уходить из Донбасса?
Да, да.
Вот эти самые, как сказал Путин, там какие-то люди, которые выполняют военные задачи.
Да, 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 да.
Такая интересная формула.
На что сказал, значит, генсек НАТО Столтенберг, сказал, что, значит, обычно таких людей мы называем солдатами, которые выполняют военные задачи на месте.
Да. Ну, то есть вывести войска, грубо говоря.
Да, там войска, Путин в этом прав, там регулярных войск нет, военные есть, но там нет регулярных частей, которые, так сказать, сформированы. Ну,
бывало, и туда они заезжали.
Заезжали, это бывало.
Заезжали.
Да, да. Вот,
и поэтому, люди гибли.
Поэтому я считаю, что к этому власти российские готовы. Есть одна зацепка, которой они еще цепляются, а именно тот порядок действий, прописанный в Минском соглашении номер 2, который говорит о том, что должны бы еще там пройти выборы, еще при вот этих вот существующих, управляющих этими территориями, а только потом будет граница отдана. И поэтому Путин настаивает на этом и требует, что, а что же Порошенко не проводит переговоры с моими, ну, ребятами, значит, там, да, вот по конституции, особому статусу и так далее, и так далее. Это ошибочная была вещь, я считаю, то, что подписано было украинской стороной. Ну, тогда, видимо, какие-то условия, ну, ради прекращения стрельбы, видимо, президент Порошенко это пошел на это и подписал этот документ. Теперь за него цепляется российская власть. Вот нет же переговоров по конституции с нашими донбасскими луганскими ребятами, значит, вот и не исполняется соглашение. Поэтому уже в принципе уже весь мир уже на это, я вижу, так закрыли глаза, что и правильно, потому что это, ну, неверная вещь. Не могут эти люди быть легализованы в качестве легальных представителей граждан.
Ну да, они сегодня там стреляли, убивали.
Сегодня они никто их никуда не избирал, они никто. Путин желает, чтобы они стали легализованными какими-то руководителями, какими-то депутатами или кем-то еще там, не знаю. Значит, вот это допустить, конечно, нельзя. Поэтому это и есть камень преткновения. Не из-за того, что кто-то не хочет выполнять что-то подписанное, потому что по существу это неверная вещь.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот эти санкции и экономические проблемы России, они подтолкнут к тому, чтобы отказаться от этого упрямства вот в этом вопросе?
Я считаю, что мы все и российские демократы и наши коллеги, которые в Европейском Союзе, значит, они все, и Путин с его режимом, значит, что все близки к этому. Это единственный выход ситуации. Единственный выход ситуации. Иначе Путин сам понимает, его люди вокруг него понимают, что он продолжает губить страну. Потому что нет способов вообще как-то стабилизировать экономическую ситуацию. Санкции работают. И работают очень жестко.
Если их снять, то что?
Если их снять, появляются возможности смягчения всего, по крайней мере, нефтяной и финансовой сфере.
Михаил Михайлович, а как же Крым? Тут я видел ваше интервью в «Эхо Москвы», вызвало некоторое непонимание.
«Эхо Москвы»?
Может быть, и не «Эхо». Вы там что-то говорили, что там сначала надо что-то восстановить, а потом уж давайте Донбассом заниматься.
Крымом?
Ну, сначала Донбассом, а Крым пока отложим.
Это так, да. Сначала на Донбасс решить, это срочная вещь.
А про Крым забыть?
А про
как
Крым?
Как бутерброд? Отложить в холодильник?
Нет, про Крым, посмотрите. Про Крым, значит, это, возможно, разговор о Крыме только когда сменится власть в России. С этим вы согласны? Когда сменится эта власть в России, тогда нужно садиться за стол переговоров с украинскими властями. И как я предлагал еще и давно, что должен быть проведен настоящий референдум с согласием украинских властей, когда будут участвовать все политические партии.
А как же у них можно провести референдум, если у них в законе такого референдума нет? У них только общеукраинский референдум.
Поэтому нужно разговаривать с украинскими властями, с настоящими украинскими властями, которые представляют интересы всех граждан Украины. Так записано у них в Конституции, по крайней мере. Другие вещи еще можно поменять. Но там люди, пускай это были сфабрикованные опросы, это никакой не референдум был, сфабрикованный опрос там, но часть из этих людей реально, которые голосовали за присоединение к России, реально так считали. Поэтому просто сейчас убрать их мнение, не считаться с ними, это неправильно. Это не пустая территория, не обитаемый полуостров. Он совершенно обитаемый, когда-то был процветающим. Поэтому это нужно...
Сейчас не очень процветающий.
Сейчас не очень процветающий. Поэтому я говорю, что референдум по международному праву, по согласию правительства Украины.
А что ж им соглашаться? Какой им смысл соглашаться? Что они за это получат? Только любой политик украинский, который это скажет, он отправится, куда? В отставку.
Так, переговоры-то будут о возвращении. Поэтому я вам говорю о форме возвращения.
Ну, хитро, конечно, но вы же знаете, там настроение несколько иные.
Это сегодня такие, потом будут другие. Когда отношения будут другие, и настрой, и уважительные отношения будут друг к другу, все по-другому будет.
А как же международное право? Россия же нарушила международное право.
Нарушила.
Ну, так если нарушила, а украла, поэтому, надо вернуть краденое?
Поэтому надо восстановить, правильно. Я об этом и говорю.
Я
говорю о форме этого.
Так что раньше,
это будет
восстановление международного права?
Пакетное решение одновременно. С целью восстановления верховенства международного права комплексные переговоры.
По Крыму.
По Крыму, да. Отдельная тема.
Тут Ирина Хакамада сказала, что надо Украине списать этот долг, который Янукович неизвестно куда увел, там 3 миллиарда долларов. И, мол, тогда крымская проблема решится. Что вы поэтому? Ну, типа купить Крым. Ну, параллельно.
Отдать 3 миллиарда?
Ну, типа списать, не нужно нам, да, России, да? Богатая страна, вот должны вы были 3 миллиарда, а теперь не должны.
Ну, я думаю, что 3 миллиардами там не обойдется.
А вы считали?
Я не считал, но я просто, так сказать, не готов к такой глубокой дискуссии, такой циничной дискуссии по судьбе Крыма.
Но мне тоже кажется, что это слишком такое яркое предложение.
Ну, такое упрощенное такое, да.
А что вы думаете о том, что вот сейчас происходило, энергоблокада Крыма со стороны Украины, ну, точнее, крымских татар разных, активистов и так далее. Все-таки они выступают против репрессий, против арестов там и так далее.
Ну, там все совершенно очевидно. Конечно, настроение у значительной части украинского общества чрезвычайно негативно. Они считают, что он находится в состоянии войны с Россией. И Крым — это больная точка. А для крымских татар это вообще больная точка. Их при украинской власти количество украинских татар увеличилось.
Естественно, они возвращались.
Они возвращались, да. Сегодня, значит, они чувствуют себя все по-другому. Их просто кого-то не пускают туда вообще, чтобы они не приезжали. Там кого-то там, значит, если не репрессируют, то, по крайней мере...
Ну, убийства были, по крайней мере.
Какие-то гонения существуют.
Аресты, да.
Поэтому понять эти настроения людей можно. Да, но, опять-таки, значит, когда мы говорим о вопросах каких-то переговоров, то, конечно, эта тема всегда должна присутствовать. Российская власть не хочет никаких переговоров ни с кем вести. Говорит, это мое и все.
А как вообще можно добиться от российской власти, чтобы она, как сказать, снизила уровень репрессий и в Крыму, да и не только в Крыму, в России в целом? Потому что сажают же людей.
Надо заставлять уважать международное право. И поэтому, если не уважаешь международные права, тебя отворачивает то, что происходит сегодня. Россия разрушила все отношения со всеми. Со всеми. Даже с Турцией рассорилась. С Китаем вот вроде не получилось какой-то дружбы, обнимания, целования, значит, ну, вроде там не рассорились. Слава богу, так еще как-то еще происходит. Но со всеми уже по кругу. Поэтому, возвращаясь к Крыму, безусловно, это очень больной вопрос, он очень сложный. Поэтому я говорю о комплексных переговорах по всему спектру всего, что вокруг Крыма существует. По всему спектру. Но до этого, да, конечно, это возможно только когда в России сменится власть, когда отношение к Украине просто сменится, когда будут во власти люди, которые признают право Украины быть самостоятельным государством, а не недогосударством, значит, таким вот, как считает нынешняя власть. Так же, как и в отношении другие страны СНГ. Также считают Путин и его ближайшее окружение, что это какие-то такие неудачные страны, и поэтому с ними нужно разговаривать как-то с младшими братьями и сестрами насчет там.
Да, но видите, получается, что некоторые сестры или братья прекрасно все живут между Западом и Востоком, как Белоруссия, например, Лукашенко.
Ну, так он выбрал особую линию поведения, других нет.
Да, действительно, ему это удается так как-то вот выкручиваться из сложной экономической ситуации, но в основном, конечно, с помощью России. Михаил Михайлович, так все-таки вот с репрессиями. Так. Ну, а как? Вот сейчас вот этого Эльдара Дадина посадили на 3 года за несколько пикетов, ну, там провокации были и так далее. Есть люди, которые сидят за политические взгляды, есть якобы за экстремизм. Там. Ну, у того же Навального 2 судимости по липовым делам. А каким образом на режим Путина можно влиять, вот действительно, ну, если у вас с протестными акциями сейчас не получается, к примеру, да, если общество пассивно, что делать-то? Так всех пересажают.
Смотрите, я, когда говорю о следующем 16-м наступающем годе, как раз и говорю, что российская власть, российское руководство завело страну в тупик. Они сами это теперь понимают. И последние вот комментарии Путина говорят о том, что элемент растерянности уже присутствует. Поэтому в следующем году должен быть сделан выбор. Выбор или дальнейшее закручивание гаек, и тогда, конечно, нарастание революционных красных настроений. Это не произойдет моментально, но это будет нарастать. И тогда...
То есть Ходорковский прав?
Ходорковский прав в том плане, что если политика это продолжается, то революция неизбежна. Я тоже так же говорю. Но я с целью своей политической деятельности все эти годы ставлю избежать революции, наоборот, заставить власть решать вопросы через выборы. Поэтому в следующем году, в 16-м, у вас есть второй вариант – выборы. Начать плавное расслабление ситуации. Готова ли теоретически может пойти на эту власть? Может. Вспомните 11-й год, декабрь 11-го года. В конце года власть объявила о проведении политических реформ, но приняв один закон, поняв, что каждый день на улице, значит, не существует постоянной демонстрации, просто этот процесс просто обнулили и все. И Путин поставил, помните, по просьбе общественности везде камеры на выборах президента, сказал, все, я самый честный, я с вами, я за честные выборы, это мои выборы, вот везде камеры, все хорошо.
Ну, потом-то закрутили гайки.
Потом закрутили гайки, да. Поэтому я отвечаю на вопрос. Теоретически существует такая возможность, что нынешнее российское руководство может пойти по пути легкой либерализации. Что такое легкая либерализация? Это не какие-то свободы. Это начало какого-то процесса. Они думают, что это чуть-чуть, мы думаем, что это может быть больше. Я имею в виду честные свободные выборы. Если мы сумеем воспользоваться этой возможностью, и граждане проснутся, те граждане, которые это осознают сегодня и будут осознавать завтра, и придут на избирательные участки и проголосуют за реальную альтернативу нынешней власти, если нам получится сформировать демократическую фракцию, либеральную фракцию в Государственной Думе, то это начало изменений.
Хорошо бы еще по одномандатным округам договориться с другими демократами, с Яблоком, например.
Будем пробовать. Мы уже и ведем легкие консультации на эту тему.
Хотелось бы, чтобы эти консультации были серьезными. Ну и последнее, пожалуй, какие-то есть у вас пожелания к Новому году, Михаил Михайлович?
Пожелания к Новому году. Знаете, вот я сегодня думал, какое такое событие позитивное вообще случилось в стране, среди моих друзей или в моей семье за прошлый вот этот уходящий год. Ни одного позитивного. Ни одного. Вся страна перешла в процесс выживания полностью уже осознанно, и следующий год будет еще хуже. Поэтому мое пожелание очень простое. Нужно думать вообще о себе, о источниках проблем, и думать, как эти проблемы решить. Не просто надеяться, что кто-то или в очередной раз Путин снизойдет и что-то такое хорошее сделать. Как сейчас бабушка сказала, жду повышения пенсии. А пенсии заложено понижение. А думать, как защищать свои конституционные права. Одна из форм этого, конечно, это избирать своих представителей, которые будут влиять, которые будут во власти и влиять на ее политический курс.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, лидер демократической коалиции и партии «Народной свободы». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.